Глава 12. Патти разлила чай в пиалы и, поджав ноги, присела на коврик рядом с Джорджем. Тот, меланхолически поигрывая на ситаре и слегка раскачиваясь, заговорил: «Братья мои, я хочу рассказать вам о том, почему нет никакой разницы между материальным и нематериальным, сном и явью, жизнью и смертью. Почему возможно абсолютно все и как стать счастливыми. Я познакомлю вас с учением Махариши Махиш Йоги». Пол слушал его внимательно, надеясь в том, что он скажет, найти ответы на свои мистические вопросы. Ринго, топорща недавно отрощенные усы, тоже во все глаза смотрел на Джорджа, но только потому, что впервые видел, чтобы тот так много и так связно говорил. А Джон скорчил скучающую физиономию и вертел головой, оглядывая комнату. В ней не осталось ни малейших помет европейской культуры. Джордж говорил, полуприкрыв глаза: «Махариши прожил на Тибете 14 лет, с помощью гуру Дева изучая книгу Бхагавадгита, что означает «песнь Господа». Вернувшись в мир, он увидел, что учение о Кришне не противоречит современной науке и даже подтверждается ею. Мы с Патти побывали на его лекции и хотим теперь, чтобы и вы приобщились к этому великому свету».
«Мы уже приобщились», – перебил его Джон. «Ты же пихаешь его во все свои песни».
Джордж не обратил внимания на слова Джона. «Начнем с азов. Из чего состоит мир? Он состоит из атомов. Атом – из ядра и электронов. Но если мы увеличим атом до размеров Карнеги-Холла, окажется, что его ядро – величиной с пшеничное зернышко, а электрон – в миллион раз меньше ядра. Все прочее – пустота».
Взвыл Джон. «Если бы я интересовался физикой, я не стал бы музыкантом».
«Потерпи, Джон, я буду говорить недолго. Что же такое электрон? Он не имеет массы покоя, это волна, размазанная по своей орбите. Волна ничего. А что есть ядро? Оно состоит из протонов и нейтронов. Те, в свою очередь, из еще более мелких частиц. И в конце концов, ученые приходят к выводу, что и ядро – это особым образом организованное ничто. Итак, мир есть организованная пустота, ее движение. Мир разумен, в нем действуют законы. Значит, двигаться пустоту заставляет некий разумный закон. Он и называется Бог».
«Ну ты, парень, не загнул», – восхищенно сказал Ринго.
«Это не я, это физика и Махариши. Что есть звук? Колебания воздуха. Но мы слышим его, мы играем музыку. Что есть свет? Колебания фотонов. И от частоты колебаний зависит цвет. Колебания пустоты есть мир».
«Сообща уже», – заметил Джон.
«Теперь главное. Раз пустота организуется единым разумным законом, то наш разум – часть его. Мы – частицы Бога, мы – боги, мы можем все. Нужно только понять это, поверить и научиться жить в гармонии с собой, а значит и с высшим разумом». «Как научиться?» – спросил Пол. «Думаю, Стью говорил нечто подобное».
Джон высказал это вслух. «Открыли Америку. Мне Стюарт 10 лет назад об этом рассказывал».
«Да», – согласился Джордж. «Стюарт был гением, и он о многом догадывался. А Махариши знает. Мы умеем сочинять музыку, а могли бы сочинять мир. Он научит нас этому. Завтра вечером в Хилтоне он читает очередную лекцию».
Неожиданно, возможно, от воспоминания о Стюарте, Джон резко изменил свое отношение к происходящему. «Мы все будем там». «А обязательно», – заныл Ринго. «У меня сейчас, знаете, столько забот. Не прошло и недели, как Морин родила ему второго сына Джейсона». «Обязательно», – твердо сказал Джон. «Если ты с нами».
Зал отеля «Хилтон» был почти полон. Большинство присутствующих – молодые длинноволосые хиппи в протертых до дыр джинсах с разноцветными рисунками на лицах и фенечками на запястьях. Войдя в зал, Пол остановился в нерешительности. Все эти люди могут сейчас кинуться к ним, и если не затоптать, то как минимум покалечить. Но ничего подобного не произошло. Их, конечно, заметили и узнали. Кто-то крикнул: «All you need is love!» Все заулыбались, приветственно помахивая руками. Эти люди ждали еще более высокого для них кумира – Махариши Махиш Йоги. И вот он появился. В белых одеждах, еще не старый, черный от загара индиец, с густыми волнистыми волосами до плеч и седой бородой. Он вышел на сцену в сопровождении десятка молоденьких девочек-хиппи, которые несли стойку с микрофоном, стул, столик и графин с водой. Махариши посмеивался. Тем временем какие-то ребята помогли Битлз и их женщинам разместиться на местах. Обожание окружающих выразилось тут лишь в том, что им по собственной инициативе освободили места в первом ряду. Махариши кашлянул, постучал по микрофону, проверяя, работает ли он, удовлетворенно хохотнул и, чуть поклонившись, сказал «Хай». Зал взорвался аплодисментами. Махариши вытянул руку, призывая к тишине, и, наконец, заговорил. «Я надеюсь, сегодня здесь те, кто был на моих прежних лекциях или знаком с основами трансцендентальной медитации благодаря специальной литературе». Он взял со столика две тоненькие цветастые брошюрки и помахал ими в воздухе. «Потому я не буду повторять уже сказанное. Двинемся дальше». Его слушали, затаив дыхание. «Мы хотим сделать мир таким, каков он должен быть. Сделать это мы можем только с помощью нашего разума, который является одновременно и разумом божественным. Мы можем, конечно, преобразовывать мир и с помощью нашего физического тела, но этот путь долог, ненадежен и неэффективен. Как же воздействовать на мир непосредственно сознанием? Наука Аюрведа учит, для этого мы должны как можно более плотно и надежно подогнать свое сознание, свой дух к сознанию мировому. Сейчас наша душа похожа на колесико часового механизма, вращающееся независимо от остальных. Нам нужно ввести ее в гармонию механизма вселенского разума, и силой сцепления тут служит любовь. Все, что нам нужно – любовь!» Махариши лукаво посмотрел в сторону Битлз. В зале захлопали, принялись повторять эту фразу, но гуру вновь мягко заставил всех умолкнуть. «Я не случайно произнес эту строчку. Законы бытия едины для всех, и случается, что некто, никогда не слышавший об аюрведе и трансцендентальной медитации, интуитивно движется верным путем. Наши уважаемые гости, — он указал рукой на первый ряд, — сами того не ведая, подошли вплотную к мировой истине, стали ее проводниками в массы. Потому я особенно рад видеть их здесь». Тут он, словно давая команду, несколько раз хлопнул в ладоши. Минут пять зал стоя аплодировал Битлз. Успокоив зрителей очередным движением руки, Махариши продолжил. «Итак, любовь. Чтобы влиять на мир, мы должны возлюбить его. Но как же узнать, случилось ли сцепление нашего эго с мировым духом? Есть только один способ, один индикатор – наши чувства. Ощущение гармонии и радости. Они не часто посещают нас, поэтому называют это вдохновением. Наша же задача – сделать это чувство постоянным и естественным. Этому способствуют известные всем препараты». Зал загудел. «Но я призываю, откажитесь от этих пагубных для тела костылей духа. Трансцендентальная медитация – метод более чистый и более эффективный. По своему опыту знаю, после того, как освоишь методику, достаточно медитировать лишь 20 минут в день для поддержания постоянной связи с космосом. Вдумайтесь, единственное, что вам нужно – 20 минут в день отдыхать неким особым образом, и наградой за упорство вам будет счастье и власть над миром. Я научу вас этому». И хихикнув, он добавил: «Каждому есть что скрывать, кроме меня». В зале раздались одобрительные смешки. «Но лекцию на тему трансцендентальная медитация, ее техника и приемы, как ни в чем не бывало, — продолжал Махариши, — я, к сожалению, буду читать только послезавтра. И не в Лондоне, а в Северном Уэльсе, в Бангоре, на летней конференции Общества Духовного Возрождения. Буду рад, если кто-то из присутствующих отправится со мной в Бангор, но если вы не можете этого сделать, не отчаивайтесь. Вы будете иметь возможность познакомиться со стенограммой лекции и с другими материалами конференции здесь, в нашем Хилтонском центре. Тут же вы можете получить и вот эти брошюры». Махариши снова потряс над головой разноцветными книжечками. «А сейчас давайте побеседуем, проверим, все ли вам понятно, крепка ли ваша вера, ибо без веры вы не добьетесь и результата. Если у вас есть вопросы, задавайте их мне». С места вскочили сразу несколько человек, среди них был и Джон. Махариши благосклонно указал рукой на него.
«Я не знаю, как к вам обращаться», — начал Джон.
«Называйте меня просто учитель».
Джон усмехнулся, но, проглотив иронию, спросил. «А вы, учитель, уже умеете влиять на мир?»
«Конечно, мой друг».
«Покажите».
«Вы верите в Бога?» — спросил Махариши.
«Да, конечно».
«Так попросите его, чтобы он немедленно наслал молнии на всех насильников и детоубийц. Он же может?» В зале засмеялись. Махариши дождался тишины и задал следующий вопрос. «Вы умеете петь?»
«Да», кивнул Джон.
«Спойте».
Джон ошарашенно огляделся. «She loves you, неуверенно протянул он. Зал покатился со смеху. «Не, я так не могу», заявил Джон. «Мне нужен аккомпанемент».
«Вот и мне нужен аккомпанемент», посмеиваясь, сказал Махариши. «Многих и многих душ, в том числе и вашей». Джон сел, чувствуя себя посрамленным. В другом конце зала раздался знакомый женский голос. «Но другие люди, это не мы с вами». Пол повертел головой и увидел, кто задает вопрос. «Йоко Оно, и это здесь». Недавно он встретил ее имя в газете в рубрике «Скандалов». Там сообщалось, что Йоко через кинокритика Сигео Мисато отправила своим родителям в Японию флакончик с желтоватой жидкостью. Когда Сато прилюдно поинтересовался, что это, она, улыбнувшись, ответила: «Моя моча». Йоко продолжала: «Они могут хотеть не того же, что вы или я». «Ошибаетесь», — ответил Махариши. «Все мы хотим одного — гармонии, радости и любви. Во всяком случае, только те, кто хочет этого, способен влиться в мировой дух».
Дискуссия длилась около 3 часов. В зале витал запашок травки. Кое-кто не смог дождаться постижения техники трансцендентальной медитации и воспользовался костылями. Когда лекция закончилась, Джон забрался на сцену и приблизился к Махариши. «Мы можем поехать в Бангор с вами?»
«Почему нет?» – благосклонно улыбнулся тот. «Буду рад вашему обществу».
Джон спрыгнул со сцены. Джордж, Пол и Ринго ставили автографы на брошюрке Махариши. «Завтра выезжаем в Бангор», — объявил он. «А обязательно», — заскулил Ринго. «Обязательно». Пробираясь с Синтией к машине, Джон повторял. «Это то, что мне нужно, Син. Наконец-то я нашел. Это все намного серьезнее, чем я думал». Они влезли на заднее сиденье Роллс-Ройса, но не успела машина двинуться, как отворилась передняя дверца, и кто-то еще плюхнулся вперед.
«Хелло!» — сказал этот некто женским голосом, и Синтия с ужасом узнала Йоко Оно. На лбу у нее была нарисована черная ромашка. «Подбросите меня до дому?» — спросила Йоко, и было ясно, что она ожидает чего угодно, только не отказа. Сказав это, она достала сигарету и прикурила.
Водитель смотрел на Джона, ожидая его распоряжений. «Отвези ее», — махнул рукой Джон.
Йоко обернулась к водителю. «Энтони, слышал? На Дюк-стрит». Потому что Йоко знает, как зовут шофера, Синтии стало ясно, что она уже не впервые в этой машине. Всю дорогу супруги Ленноны ехали молча, а Йоко Оно медленно и монотонно сообщала новости из жизни лондонской богемы и рассказывала о делах своей выставки. Выходя, она сунула Джону и Синтии по карточке. На карточке Джона значилось «Остывай медленно». На карточке Синтии «Знай». Войдя в дом, договорившись с няней Джулиана, миссис Роул, что завтра она придет рано утром, и отпустив ее, Синтия обернулась к мужу. «Ты спишь с этой японкой?»
«Не говори глупости, Син», — скривился Джон. «Это просто смешная художница, которая рисует задницы». Синтия чувствовала, что все не так просто, но зацепиться было не за что. «Пока мы не научились медитировать, у нас есть еще костыли», — сменил тему Джон. «Давай-ка убьем себя».
«Даже Махариши говорит, что наркотики — это плохо».
«Даже», — передразнил Джон. «А мне хочется. Насколько я понял, быть в гармонии с миром — значит делать то, что хочется. Завтра нам предстоит долгий путь».
«Нет, я не буду».
«Тогда ложись. Я один». Его разбудил телефонный звонок. В трубке звучал голос Синтии.
«Джон, ты проснулся?»
«Нет, ты откуда?»
«Утром позвонила миссис Роул. Она потеряла ключи от своего дома и не может выехать к нам. поэтому мне пришлось отвезти Джулиана к ней. Тебе пора собираться, я подъеду сразу на вокзал.
Но на поезд она опоздала, и Джон, в отличие от остальных Битлз и навязавшегося с ними Джаггера, ехал один. Давненько они не ездили в поездах. Заняв свои купе, они боялись высунуть из них нос. А когда на вокзале в Бангоре они увидели огромную толпу встречающих, Джон предложил Махариши: «Нужно проехать до следующей станции, а оттуда вернуться в Бангор на такси».
Жизнерадостно посмеиваясь, бородатый гуру успокоил его: «Меня часто встречает множество людей, но никогда еще они не сделали мне ничего дурного».
Джон с сомнением глянул на Пола. «Как ты думаешь, это действительно его встречают?»
«Думаю, он ошибается», — ответил Пол. Но они послушно сошли на перрон. Это чуть было не стоило им жизни. К ожидавшим их машинам они пробивались буквально с боем. Конечно же, подавляющая часть встречавших были сумасшедшими битломанами, а вовсе не сторонниками трансцендентальной медитации. Первый день конференции Махариши учил слушателей постижению их собственной сущности. «Спросите себя, являюсь ли я телом?» – предлагал он и указывал на кого-либо. «Нет, учитель», – отвечал избранный, – «ведь тогда я бы не отличался от собственного трупа». «Хорошо», – говорил Махариши, – «так, может быть, вы тот, кем считают вас окружающие?» – он указал на Джорджа. «Нет, учитель», – ответил тот, – «я и сам не знаю, какой я, и уж подавно этого не знают другие люди». «Тогда, может быть, вы просто животные?» – спросил Махариши и обвел зал рукой, приглашая желающих высказаться. Вызвалась Джейн.
«Нет, учитель», – сказала она, – «животные не умеют много из того, что умею я».
После 3 часов подобных вопросов и ответов все присутствующие согласились с гуру, что они просто-напросто не существуют. Вечером в отель из Лондона дозвонился Эпштейн. Работники связи скоммутировали вызов в каминный зал, где Битлз, Махариши и его приближенные поглощали вино и фрукты, входили в гармонию с природой, ни в чем себе не отказывая. Трубку взяла Ринго.
«Какого дьявола?» –
кричал Эпштейн.
«Я разыскиваю вас по всей Англии! Если бы не сюжет в теленовостях, я бы никогда не нашел вас! Вся страна знает, где вы, только не я, ваш менеджер!»
«Мистер Эпштейн», – лепетал Ринго, – «мистер Эпштейн, вы уж простите, что мы так, без предупреждения».
«Дай-ка мне лучше Пола».
Ринго с готовностью передал трубку, и теперь Эпштейн орал на Пола.
«Как ты мог? Я ведь специально объяснил ситуацию именно тебе. Сегодня я подписал все документы, связанные с магазином Apple Boutique. Кроме того, мы с Питером посчитали и пришли к выводу, что нам выгоднее иметь собственную фирму, она тоже будет называться Apple, и Мартин дал согласие работать в ней. Сегодня мы должны закупать оборудование, а вас нет».
«Брайан», — попытался успокоить его Пол, — «ну что ты в самом деле? Мы вернемся через несколько дней и постараемся сделать все, что нужно».
«Несколько дней?» —
не унимался тот.
«Да за несколько дней может измениться все».
«Дай-ка я ему кое-что скажу», — стал выдергивать изрядно поддатый Джон трубку у Пола из рук. Завладев ею, он заорал: «Привет, Брайне! Мы постигаем тут великие истины, а ты лезешь со своими вонючими делами. Приезжай-ка лучше к нам, в Бангор. Тут такие девочки!» Окружающие захихикали. «Мы тебя любим, Брайни!» – крикнул Джон, улыбаясь рот до ушей. «Это главное!» – он выставил трубку на вытянутой руке и скомандовал остальным. «Ну-ка, крикните ему! Мы вас любим!»
«Мы вас любим!»
– с радостью проскандировали все. «Понял?» – крикнул Джон в трубку. «Приедешь? Разберемся!» На завтра, после очередной лекции Махариши, Джон, находившийся в последнее время с Полом в несколько натянутых отношениях, неожиданно сам явился в его комнату поговорить. И речь завел почему-то о Йоко Оно. «Если бы я знал, что не будет Синтии, я бы взял сюда Йоко».
«Дело зашло так далеко?» – съехидничал Пол.
«Да брось ты!» – скривился Джон. «Еще чего не хватало. Но башка у него варит получше, чем у меня и у тебя. Синтии все эти разговоры ни капли не интересны, а вот с Йоко есть о чем потолковать».
«И ты уверяешь, что вы не любовники?»
«Нет», – рявкнул Джон.
«Хм», – усомнился Пол. «А сцена после лекции в Хилтоне? Я же видел, как она влезла к вам в машину. Почему же ты ее не выставил?»
Говорю тебе, что-то в ней есть. Иногда мне кажется, что она знает что-то, чего не знаем мы. И тогда я думаю, что нам ее не хватает.
В смысле?
Если бы она торчала в студии, когда мы писали «Сержанта», он получился бы намного лучше, уверен. Она тонко чувствует и парадоксально мыслит. И мне кажется, что она одна из нас.
Пол насторожился. «Джон, нам никто не нужен. Спать, жить можешь с кем угодно, это твои проблемы. Хотя Синтия настоящий друг, и мне было бы ужасно жаль, если бы вы расстались. Но это твое дело. А работа – дело общее, и тут нам никто не нужен».
«Да вы что, сговорились, что ли? Не собираюсь я спать с этой японкой. Хотя вообще-то мне нравятся японки. Просто она художница андеграунда. Она училась искусству всю жизнь. Она с теми, кто впереди. И она говорит, что Битлз остановились в развитии. А ты разве сам этого не чувствуешь?»
«И оркестр сержанта Пеппера показал это наглядно», — усмехнулся Пол.
«А разве не так? Мир бесится, это одно. Но мы-то сами знаем, что к чему. Крутые аранжировки — это просто куча денег на студийное время. И что-то мы даже потеряли. Непосредственность, например, рок-н-ролльность. А главное, ничего принципиально нового там нет».
«В смысле?»
«Ты знаешь, что такое хэппининги?»
«Нет».
«Это театральные представления, которые устраивают хиппи. На улице, на вокзале, в автобусе. Сплошная импровизация. Сюжет рождается по ходу. Вот это шаг от классического театра. А мы топчемся на месте».
«Йоко Оно предлагает нам стать уличными музыкантами».
«Не ерничай. Она действительно выдает интересные идеи. Например, она сказала, что шум дождя более ценен в эстетическом смысле, чем все песни Битлз вместе взятые».
«Спасибо ей за высокую оценку нашего творчества. А Синтия с нами из-за нее не поехала?»
«Нет», — обозлился Джон. «Просто опоздала на поезд».
«Ойли».
Джон окончательно помрачнел. Его не понимает никто. Разве что эта сумасшедшая японка. «Значит так», — сказал он. «В записи нашего следующего альбома будет принимать участие Йоко Оно».
«В качестве кого? Твоей музы?»
«В качестве полноправного участника группы».
Пол почувствовал, как по его спине пробежал холодок. И впервые он произнес: «Если это случится, я отказываюсь работать в «Битлз».
«А если нет, то отказываюсь я», — встал на дыбы Джон.
«А ты знаешь, что она все еще замужем?» – пошел ва-банк Пол, который навел о Йоко справки.
«И что с того?» – холодно улыбнулся Джон. «Ее муж – киношник. Его зовут Энтони Кокс. И они вместе сняли отличный фильм».
«Про задницы?» – съехидничал Пол, но попал в самую точку. Кроме 365 голых задниц, в фильме номер 4 Йоко и Тони Кокса ничего не было. И в тусовке авангардистов эту картину так и называли «Боттомс» – «Задницы».
«Если ты сейчас скажешь еще хоть слово, я прямо тут придушу тебя голыми руками», – процедил Джон.
«Это было бы логично. Ты ведь уже похоронил меня».
«И ни капельки не жалею». Стиснув зубы, Джон вышел из номера Пола, громко хлопнув при этом дверью.
4 утра. Из Лондона позвонил Питер Браун. «Да», – сонно отозвался Пол.
«Пол, это ты?»
«Питер! Ты с ума сошел? Знаешь, сколько времени?»
«Знаю, Пол. Ровно полчаса, как я нашел Брайана мертвым».
Они вернулись в Лондон на следующий день. Девушки плакали, мужчины потерянно молчали. Настроение их было примерно одинаковым. То один, то другой произносил фразу типа «больше не будет ничего», или «ну вот нам и конец». Прежде чем гроб с телом Эпштейна перевезли в Сент-Джонс-Вудскую синагогу, он несколько часов простоял на столе в гостиной его дома. Друзья и родственники прощались с Брайаном. Вскрытие показало, что причиной смерти явилась передозировка лекарственных препаратов, содержащих бромистые соединения. Больше всего это походило на несчастный случай, но Пол ни на минуту не поверил в это. Войдя с воспаленными от слез глазами в кабинет Брайана, он оцепенел от ужаса. Весь пол был усыпан иглами гигантского ежа. Лишь минуты через две, немного придя в себя, он понял, что это кто-то просыпал коробку зубочисток. Стоя в скорбной группе провожающих, Пол вполголоса бросил Джону фразу, показавшуюся тому бессмысленной и одновременно оскорбительной. «Можешь тащить свою косоглазую в студию». В его голосе ясно ощущалась ненависть.
«Слушай», — вскипел Джон, — «нам всем сейчас паршиво. Это не значит...» — он осекся. «Не хватало нам еще сегодня припираться». Но пропасть между ними стала шире ровно на одну могилу.